Пермский разворот.
Попросил бы вас сперва просто обрисовать ситуацию для наших радиослушателей, чтобы было понятно. История с газопроводами и нефтепроводами всколыхнула там некоторое время назад на примере деревни Одищева, но, как выяснилось, далеко не единственная история. Можете рассказать о вашей ситуации? Где, что, сроки, время?
Да. В феврале 2013 года в Архирейке, микрорайон Архирейка, 13А, 13Б, мы купили участок. Мы его начали уже присматривать еще с конца 2012 года. Так как у нас была ипотека, то есть долгое согласование, ну, то, соответственно, где-то полгода это все прошло. Когда мы присматривали, ну, и покупали участок, мы его проверяли, запрашивали все необходимые документы, в том числе и банк запрашивал, то есть никаких там обременений, ничего не было. Это, если так будет понятно, огромное поле, где были размежеваны порядка 30 участков. Часть, ну, где-то 3-4 участка там уже были возведены дома, остальные вот тихонько покупали и начинали строиться. В 2014 году, в июле, нам приходит уведомление о том, что необходимо явиться для составления акта. Оказывается, посередине нашего поля проходит магистральный нефтепровод 1962 года постройки. Начинаем мы обращаться в администрацию Матвеевского района, там, в департамент земельных отношений. Никто об этом нефтепроводе до сего времени, как говорится, не знал. Чем грозит нам этот нефтепровод? Вот. Он, оказывается, устанавливает охранную зону в размере 125 метров от их оси в каждую сторону. И в этой охранной зоне нельзя возводить никакие постройки. Сейчас организация «Северо-западные магистральные нефтепроводы» вышла в суд пока только к трем собственникам о том, чтобы были снесены все постройки, либо убраны заборы, которые возведены вот в пределах этих 125 метров. 125 метров попадает в довольно обширный такой круг земельных участков. Там не только наши три. Мне кажется, что просто во избежание какого-то общественного резонанса организация пока подала три иска, чтобы потом дальше уже идти, ну, как по накатанной системе, по сложившейся судебной практикой. Они абсолютно уверены в том, что они выиграют суд, потому что уже практика, ну, складывается не в нашу пользу. Пример тому и Одищева, и Запруди говорят аналогичные дела, где судьи выносят решение о сносе всех построек и домов. Сейчас пока только три иска поданы, а остальные иски они не подают, нефтяники, а говорят о том, что когда будет решение суда, мы уже будем приходить к тем владельцам и говорить, что вот есть такая практика, сносите сами. При этом они не приостанавливают строительство, которое активно ведется на другой стороне нашего микрорайона Архирейка. Когда мы обращаем внимание, говорим, вот там кран стоит, то есть проводятся какие-то работы, строится дом, почему вы людей-то не предупредите, что вы все это будете сносить? Ну, а организация никак не реагирует. У нас суд пока не завершен, мы вышли на экспертизу о том, чтобы доказать, что в пределах этой охранной зоны в размере 25 метров существует охранная зона. В пределах этой охранной зоны не можем возводить, да, никакие постройки, а в пределах минимального допустимого расстояния 125 метров. Мы вроде как хотим доказать, что мы хотим оставить за собой право для возведения дома и каких-либо построек.
Вы сказали, когда вы купили, сказали, что долго выбирали, но, может быть, чтобы было понятно, что это не какие-то там неудобицы, это приличные земли. А сколько стоил этот земельный участок и, может быть, его размер конкретно для вас?
Мы купили в феврале 2013 года. Земельный участок стоил 1 713 000. Он у нас был куплен в ипотеку.
И вы планировали, рассчитывали строить там дом, основной для вашего проживания?
Конечно, конечно. У нас трое детей, то есть, можно сказать, близость к городу. Мы планировали там жить, ну, постоянно. Сейчас, конечно, в этой ситуации, когда идет судебная тяжба, мы даже не знаем, как нам быть. Мы не построиться не можем. Мы не можем не взыскать убытки северо-западных магистральных нефтепроводов, потому что они говорят, мы же землю у вас не забираем, вы можете там производить посадки, то есть для огорода использовать этот земельный участок, а строить нет. Когда мы возражаем, говорим, это же земли населенных пунктов, а в землях населенных пунктов нельзя, чтобы проходил магистральный нефтепровод. Ну, они говорят, вот он 1962 года здесь, а вы позже купили. То есть о том, что они зарегистрировали обременение только в 2014 году, нам нефтяники поясняют, но это наше право. Мы можем регистрировать, можем нет. Мне непонятен, конечно, такой подход.
Несколько, может быть, тяжело представить себе ситуацию, что там за магистральный чего-то провод в деревне Одищево, поскольку это далековато от города, но, глядя на знакомую многим архиерейку, возникает вопрос, что такое магистральный нефтепровод? Нефтепровод в архиерейке. Вышек рядом нет, какого-то НПЗ рядом нет. Откуда и куда там качают нефть? Что-то вам известно об этом?
Мы тоже задаемся этим вопросом, задавались. Мы спрашивали, почему никаких указателей не было. Не было написано, что здесь опасно, нефтепровод там нельзя строить, либо каких-то, как у нас там газопровод. Ну, когда газ стоит, то везде стоят вышки, да, о том, что здесь проходит газ. По нефтепроводу ничего не было. О том, куда это качается нефть, мы не знаем. Но сами северо-западные магистральные нефтепроводы, они из Казани, насколько мне известно.
Ну, это особенности, видимо, юридические лица, головные офисы и все остальное. Скажите, известно ли вам, может быть, такая вещь, как глубина залегания этого хотя бы нефтепровода? Может быть, случайно можно во время копания картошки его выкопать? Или...
По тем картам, план, который мы получили, мы там видим чуть ли не глубина 1 метр, 80 сантиметров. По этой дороге, где сейчас они поставили указатели, что здесь проходит магистральный нефтепровод, всегда ездили машины грузовые, там строились все, то есть активно эта дорога использовалась.
Имеется в виду, что дорога прямо над нефтепроводом?
Да, над нефтепроводом, она как бы в поле, она была накатана. И накатана не нами еще, а, как говорится, там сельхоз Мотовилихинский, по-моему, распродавал эти земли. То есть когда-то он там находился, то есть эта дорога у них активно использовалась. Помимо этого, там не только магистральный нефтепровод. Рядышком лежит еще газопровод, на который тоже установлена охранная зона, но они размежеваны, как бы охранная зона там размежевана в соответствии с нашими участками, то есть она не попадает. И когда мы выходили на экспертизу, то есть пригласили геодезистов, чтобы они нам показали, где точно находится нефтепровод, геодезист нашел еще какую-то третью ветку, говорит, вот что-то здесь еще проходит. Что за третья ветка, там мы даже не знаем, потому что никаких бумаг нам ничего не предоставляют.
Геодезист, а он это как-то нащупал, он это как-то по каким-то картам увидел?
Геодезист, он приходил со специальным оборудованием, то есть так называемый металлоискатель, могу неправильно сейчас сказать, и то есть он на основании этого металлоискателя показывал, что вот здесь труба проходит, здесь и здесь, ну вот в три каких-то трубы идут у нас по нашему полю.
Вы сказали, что вас в проблемной группе, в группе риска, а может быть, ну как угодно можно ее назвать, порядка 30 пользователей, или владельцев земельных участков.
Да.
Как-то вы между собой объединены? Есть ли у вас какая-то общая хотя бы линия, может быть, защиты, поведения? Что вы намерены делать?
Мы между собой пока объединены втроем. Три собственника, тех, на кого подали в суд. На остальных в суд не подали, мы как бы обращаемся к людям, говорим, что ну присоединяйтесь. Ну, просто у нас на людей пока к ним не вышли с претензиями, они вроде как спокойно и живут. Потом строятся не все. Из 30 участков там строится участков 10. Остальные, я не знаю, или для перепродажи, или пока денег нету, то есть начать какое-либо строительство. У нас в суд на нас подали в конце 2014 года, под Новый год где-то, в конце декабря пришло извещение о том, что состоятся судебные заседания в январе. И, соответственно, люди, ну вот мы только сейчас начинаем как-то, мы понимаем, что нам надо объединяться, надо создавать какую-то общественную организацию для защиты своих прав. При этом северо-западные магистральные нефтепроводы говорят, что не только через архиерейку идет этот нефтепровод, он и уходит там где-то на Иви, на Иву. То есть, что у них, ну, когда мы спрашиваем, почему такая несправедливость, почему вы только к нам выходите пока с претензиями, они говорят, мы будем судиться со всеми. Мы будем требовать абсолютного сноса всех зданий, построек от всех. И архиерейка, и Ива, там как, ну, вот наших, в нашем как бы микрорайоне, кто попадает. То есть, говорит, это пока мы, ну, два юриста, мы не можем разорваться, поэтому мы пока только...
Очень похоже на какой-то, если бы вы были коммерческим предприятием, я бы сказал, что это какая-то такая околорейдерская, что ли, схема, какая-то такая не очень чистая, не очень справедливая, не очень честная. Не звучали ли вам какие-то предложения как-то откупиться или как-то решить проблему?
Вы знаете, мы бы и рады уже если бы нам предложили выкупную цену за наш земельный участок, мы бы его продали, потому что действительно жить как на пороховой бочке и бояться, что тут тебе будут выходить судебными требованиями, но этого нам никто не предлагает. Они, более того, когда мы говорим о компенсации какой-то, они нам говорят, мы землю у вас не забираем, вы собственником остаетесь, вы просто тут строиться не будете, ну не можете. Вы, говорит, используйте землю, мы же не забираем.
Для нас... Городские власти, вы покупали, кто был продавцом?
У нас продавцы были физические лица, как, насколько я знаю, они когда-то работали, видимо, в этом сельхоз Мотовилихинске, и, видимо, как пайщики состояли в нем, и им в виде пая был выделен земельный участок. То есть у нас это простые физические лица, то есть нам не город выделял земли.
А есть ли у вас понимание, были ли у вас взаимоотношения с пермскими властями? Вообще, вы, мягко говоря, купили всего лишь навсего себе земельный участок внутри города Перми, и как относится к этому пермская власть? Есть ли у вас хотя бы понимание или были какие-то контакты?
Ну, мы, естественно, писали запросы, каким образом оказалось, что спустя 50 лет обнаруживается вблизи, ну, в городе обнаруживается магистральный нефтепровод, они нам писали ответ о том, что данных о магистральном нефтепроводе Каменный Лог-Пермь вот в департаменте земельных отношений нет. То есть не знал город, грубо говоря, город тоже не знал. Ссылается на то, что их нефтяники сами не уведомили о том, что здесь проходит нефтепровод.
Таким образом, пока остается каким-то не очень понятным вопрос, а есть ли этот нефтепровод? Не какая-нибудь ли это изгнившая в земле труба?
Ну, вот мы тоже ставили этот вопрос о том, что показать действительно, где он проходит, не только с металлоискателем, может быть, там труба какая-то лежит, но и показать на бумагах, каким образом зарегистрировано это право. Но при этом запрашивая документы в отделе кадастра и в Росреестре, они нам все говорят, что им документы, которые подают на регистрацию этого нефтепровода, они носят уведомительный характер. Те не проверяют, есть он действительно, нету. Вот им сообщила организация, вот у нас на протяжении 67 километров вот по таким-то точкам идет магистральный нефтепровод. Те и зарегистрировали. Сейчас мы даже не можем подтвердить, действующий он, действительно ли там нефть качает, насколько он необходим городу. Мы, как граждане, это сказать не можем.
Спасибо большое, Ирина. Думаю, что эта история получит безусловное продолжение. Такое ощущение, что магистральные нефтепроводы начали заниматься всерьез, и действительно в разных точках возникают подобные обеспокоенности.
Пермский разворот.
Друзья, это была Ирина Колесникова, владелец земельного участка в Архиерейке, это самый-самый Пермь, и слушает интервью наши сослушатели пишут, конечно же, ужас, какие люди стали глупые. Эти нефтепроводы и газопроводы давно известны в администрации города, но смена кадров довела до полной некомпетенции. Они действующие и идут на пнос. Об этом заявил наш слушатель Александр Виноградов. Я думаю, что мы с этой историей, безусловно, продолжим разбираться. Большое спасибо, это был «Дневной разворот», вел его для вас Юрий Бобров. А сейчас на очереди местные новости.